Радио Свобода. В эфире программа «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений и о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И сегодня я хочу поговорить о том потоке подсознания, потоке либидо, потоке, так сказать, человеческих желаний, соблазнов, мечтаний, которые несется по интернету и, собственно, составляет по многим подсчетам до трети всего потока интернета. Это порнография. И сегодня я хочу поговорить о том, в какой степени этот поток, о котором не принято часто говорить слух, который во многом является табуированным, но тем не менее невероятно значимым для каждого из нас и для, собственно, для всей глобальной сети, насколько он связан вообще с технологическим прогрессом и как он трансформирует будущее человеческого общества, будущее человеческих отношений, будущее секса и будущее брака. Поговорим об этом с нашим сегодняшним гостем Кириллом Мартынов, доцент Высшей школы экономики. Вот, собственно, об объеме вот этого, то, что говорится, до трети всего интернета. Это примерно адекватная оценка?
Ну, я думаю, что да. И по косвенным признакам мы можем понять, что действительно идет ли речь о потоковом видео, или идет ли речь о архивах фотографий, или о том, чем пользователи обмениваются на торрент-трекерах. Действительно, вот данные показывают, что существенная часть интернета – это вот неприличное изображение. Причем здесь есть какие-то такие комические и грустные стороны, потому что, скажем, были исследования того, какой контент потребляют на мировых трекерах те публичные, немногие публичные IP, которые существуют в Северной Корее и которые доступны вот военной элите, номенклатуре северокорейской. Ну и там выясняется, что они качают вот сериалы, видеоигры и японскую в основном порнографию. Вот, собственно говоря, погрузив свое население вот в этот мрачный политический контекст, верхушка Северной Кореи предалась каким-то доступным для цивилизованного мира развлечениям. И там как раз, поскольку там совсем небольшой трафик вообще национальный по сравнению с другими странами, там легко отследить, вот, зачем люди приходят на торрент-трекеры.
А вообще, вот я пытаюсь понять, а почему так табуирована сильно эта тема? Причем через все совершенно культуры. Говорим мы об исламской культуре, говорим мы об авторитарных, коммунистических, социалистических культурах, все в возрастающей степени в России в сегодняшней. В чем истоки этого табу?
Я не думаю, что здесь есть какая-то прям загадка. Тема секса вообще табуированная, а порнография рассматривается как разновидность такого еще недостойной сексуальности. То есть если такая высокая и одобряемая в культуре сексуальность, она выстроена, сформулирована через семью, через отношения мужчины и женщины и предназначена для продолжения рода и создания каких-то вот крепких семейных отношений, то понятно, что порнография к этому имеет довольно косвенное отношение, мягко говоря, и до сих пор вот даже в общем в современном обществе, не знаю, как на Западе в этом вопросе, но в России определенно есть вот такая классическая проблема: жена застукала мужа за порнографией, вот, ну, значит, вот скандал, кошмар и практически измена. Вот. А с другой стороны, если посмотреть на вот именно нашу тему порнографии и технологический прогресс, ну, мне кажется, век, который породил вот такие наиболее яркие оптимистические ожидания в отношении технологического прогресса, это 19 век. И, конечно, это век такой пуританской морали, викторианской морали, точнее говоря. И именно в этот момент, когда целый ряд появился новых медиа, фотография, кино, газеты и так далее, в современном смысле слова, с печатью, с фотографиями. В этот момент как раз на порнографию предпочитали не обращать внимания по совершенно очевидным соображениям, поскольку это вообще соответствовало тому общественному настрою, когда вот был 19 век. И тогда, в общем, порнография была вынесена из этой истории за скобки, и сейчас она до сих пор, ну, по крайней мере, в массовом сознании не вернулась. Но при этом, с другой стороны, все-таки в последние десятилетия здесь наметились очень серьезные изменения, потому что появился академический интерес к изучению порнографии, существует реферируемый академический журнал Porn Studies, скорее всего, существуют еще какие-то другие журналы, которые тоже эту тему затрагивают. Вот даже выходил номер «Логоса», нашего журнала российского, посвященного этой же теме. То есть с точки зрения вот какой-то, ну, условно высокой культуры, здесь интерес явно сформулирован, запрос есть.
А в какой момент вообще порнография начинает, вот, занимает такую важную нишу в общественных транзакциях? Это феномен нового времени? Это опять-таки связано с технологией,
я думаю,
с
что,
печатью?
Я думаю, что ну, одна из проблем, связанных с порнографией, это вопрос о том, что мы вообще под порнографией понимаем. Там вот это иногда бывают соответствующие судебные разбирательства, и там привлекаются эксперты, было ли это художественным высказыванием, и была ли это эротика, или это порнография. Мы здесь уже в другом, вне судебного юридического контекста сталкиваемся с той же проблемой, потому что не вполне ясно, что считать порнографией. Ну, например, натуралистическое изображение вот сексуального акта, допустим, предполагает, как правило, какую-то визуальную составляющую. Но тогда, если мы так определяем, то тогда не ясно, что делать с литературой. Очевидно, что бывает порнографическая литература, и мы этот термин
видимо,
тоже используем.
Видимо, по эффекту воздействия обычно суды смотрят, да, вызывает возбуждение.
Ну, тоже здесь
вызывает.
Же, понимаете, здесь же как бы, ведь как
эксперт возбудился
ведь,
или
вот,
нет?
Вот роман Набокова «Лолита», имеет ли он какую-то вот возбуждающую составляющую, по крайней мере, для какой-то категории лиц? Ну, возможно, имеет. Но в порнографию мы его, наверное, зачислять не будем, хотя найдутся те, кто зачислит. В общем, здесь сложно сказать. Тем более, что, в принципе, ведь как бы тот факт, что кто-то возбудился, наблюдая за произведением искусства, не делает автоматически вообще в общем случае произведение искусства порнографическим, вероятнее всего.
Наверное, может быть, еще интенцию автора можно посмотреть, если изначально целью произведения был не эстетический эффект, да, а именно эффект...
Ну, здесь, видите, вот такая сложная юридическая вменение вот этой субъективной составляющей, умысел, да, на создание порнографии тогда нужен. Ну, я думаю, что порнография всегда была частью человеческой культуры. Наверное, мы можем какие-то элементы там культуры каменного века, наскальная живопись, фигурки какие-то и так далее, мы тоже их можем при большом желании считать как порнографические, хотя это будет, конечно, переносом наших современных представлений на ту культуру. Тогда совсем иначе все эти вещи, там какие-то классические статуэтки женского плодородия, которые очень такие, как бы, порно-черты имеют, широкие бедра, там, большие груди и так далее. Иногда и сексуальный акт, так или иначе, в этих фигурках тоже представлен. Но вот мы могли бы считать это порнографией, но это, мне кажется, наше представление о том, что такое порнография. С античностью тоже сложно. Мне кажется, что можно считать, найти, например, в стихах Катулла очевидно какие-то порнографические моменты. Иногда это очень странно звучит, особенно попытки это перевести на русский язык.
Не, ну много там Апулей.
Ну да, конечно, начали бы перечислять. Для простоты мы можем сказать, что все-таки порнография уже в современном смысле слова появляется тогда же, когда появляются современные медиа. А первым современным медиа было книгопечатание. И вот это тот момент, конец 15 века, когда, наверное, такая тиражируемая массовая порнография появляется в обиходе и начинает широко распространяться, и появляются там и иллюстрации, и тексты соответствующего содержания. Я думаю, что эта тема еще ждет своего исследователя. Вот моя гипотеза заключается в том, что определенную роль порнография внесла и в эту так называемую революцию Гутенберга. Потому что, конечно, когда мы говорим про Гутенберга и про книгопечатание, мы обычно начинаем рассуждать о том, что это были религиозные тексты, и действительно там в 16 веке Лютер был одним из первых авторов бестселлеров. Но тогда уже в начале 16 века были известны такие писатели, авторы эротической литературы, или вот мы могли бы сказать порнографы. Поэтому вот когда у нас появляются современные медиа, я думаю, что вот правильная история – это история порнографии и медиа.
Порнография и медиа. Ну да, собственно, и с фотографией то же самое можно сказать. Вторая половина 19 века, как идет параллельно все эти достижения технического прогресса, вся эта Жюль Верновская тема, всемирных выставок,
но
одновременно все это сопровождается открытыми
порнографическими. Верно, но при этом, когда берем учебник по истории фотографии, то, конечно, мы там главу о порнографии не находим. Это вот тоже очень показательно, что, в общем, такой, как бы, порнография такой, как бы, тайный друг технологий. Я, например, видел исследование, которое доказывает, что современный интернет возник под давлением вот этого запроса на получение, в первую очередь, порнографического видео, потому что, когда интернет был медленный, первые системы потоковые передачи видео разрабатывались именно под это в 90-е годы, когда вот людям нужно было быстро получить какое-то не очень качественное, но немедленно показанное по запросу видео.
Тут очень много, да, собственно, я тоже немножко смотрел этот вопрос. Фактически все, что мы имеем таких продвинутых форматов интернета, оно так или иначе испытало влияние порнографии. Это и широкополосный доступ, и видеочаты, и потоковые видео, и даже, как уверяют, мобильная связь 3G. она возникла под влиянием, под запросом порноиндустрии для того, чтобы увеличить пропускную способность каналов, для того, чтобы увеличить скорость. То есть, да, здесь такое хорошее определение, как тайный, такая подводная часть айсберга вот этой технологии. Как выразился классик, что движет солнце и светило, да? Что движет технологию. Здесь ведь фактически первичен, наверное, даже запрос не столько на качество, сколько на скорость доставки.
Да,
да?
Совершенно верно.
Потому что человек не может ждать, пока изображение подгрузится, нужна немедленность, да, реальное время.
Тут ведь надо просто вспомнить, какой существенный переход был произведен за последние десятилетия вот в доступе к порнографии. Потому что если раньше, ну, в зависимости еще от общества, там более открытое, более свободное общество, но даже вот знаменитая сцена из фильма «Таксист», когда главный герой, он ведет свою подругу в кинотеатр и выясняет, что это в Нью-Йорке, это 70-е годы, и там вот есть такая сеть порно-кинотеатров, куда приходит с совершенно определенной целью, и она оттуда в ужасе убегает, а он говорит, что он не знает, что вообще говоря, люди ходят в какое-то другое кино. Он считал, что это совершенно нормальный фильм, ну, в силу своих каких-то психологических особенностей, видимо. Но до вот конца 90-х годов доступ к порнографии был всегда связан с какими-то социальными или, да, или экономическими, или теми другими трудностями. То есть она могла быть либо редкой, либо дорогой, либо добывать ее приходилось какими-то не очень комфортными способами. Это было связано с неловкостью, с какой-то и так далее. И вот когда эти люди получили свои гаджеты, компьютеры, и там мобильные телефоны и так далее, и постоянный доступ в интернет, тогда этот вопрос был так кардинально решен. То есть совершенно другое отношение общества и такой как бы неприличной изнанки человеческих медийных потребностей. И, возможно, не случайно именно тогда и ученые начали об этом более широко говорить.
Да, в этом отношении сейчас, мне кажется, тоже вот если мы говорим о порнографии и медиа, порнография и технология, конечно, мы сейчас на пороге какого-то нового, вот то, о чем вы в вашей недавней колонке в «Слоне» писали, на пороге нового прорыва, это вот эта вот виртуальная реальность, создание такой тотальной виртуальной реальности, которая человека уже полностью со всеми органами чувств и прочими органами, да, поместит вот в порнографический контекст.
Такая неочевидная мысль. Получается, что порнография – это такая разновидность медиа, ну или точнее такой жанр медиа, который в течение своей истории стремился к тому, чтобы быть все более и более неотличимым от реального сексуального акта. И, может быть, в пределе даже превзойти сексуальные акты по разнообразию, по достоверности и по интенсивности ощущений. Этот курс был взят давно, но вот сейчас мы действительно стоим перед ситуацией, когда производителям компьютерного оборудования нужны какие-то веские причины, которые заставят людей покупать довольно дорогостоящее это оборудование новых поколений. Ну, в частности, речь идет про шлем виртуальной реальности, один из наиболее таких перспективных разработок здесь, это компания, бренд Oculus Rift, который изначально начал собирать деньги на этот шлем через краудфандинг, потом его выкупил Цукерберг за 2 миллиарда долларов, весь этот стартап. Вот. И они делают на это серьезную ставку, но при этом это железо остается дорогостоящим. И как бы большая часть рекламной кампании шлемов виртуальной реальности нового поколения, конечно, строится через, во-первых, через видеоигры, а с другой стороны, через какие-то особые возможности для дизайна, для новой системы работы с дизайном, для каких-то новых возможностей для разработчиков дизайнерских решений. Вот. Но с третьей важной составляющей, вот опять эта идея о том, что порнография составляет одну треть чего-то, возникает. Третья часть этой составляющей является, да, использование виртуальной реальности для порнографии. И первое, коммерческие приложения здесь уже появляются. Сейчас это все достаточно просто выглядит. Человек надевает шлем виртуальной реальности, ему показывают видеоролик с полем зрения в 360 градусов. Это означает, что, ну, естественно, оно стереоскопическое, то есть как бы 3D получается еще, помимо того, что можно смотреть в разные стороны. Ну вот и крупнейший западный сайт с потоковым порно-видео, Pornhub, предлагает своим подписчикам такую услугу. Это вот то, что случилось в последние месяцы. Такой очередной шаг к началу какой-то новой истории роман на порнографии и медиа.
Ну да, то есть фактически порнография находится на неком фронтире, технологическом фронтире, на переднем крае, где действуют свои законы, где иногда не действует, да, власть шерифа, а действует власть культа. Так что здесь очень интересная такая антропологически, технологически, социологическая тема складывается, которую мы продолжим обсуждать после небольшого перерыва. Программа «Футурошок» о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Ну вот социальные и технологические изменения сегодня, которые мы рассматриваем, это порнография, и главное то, как она сочетается с современными технологическими достижениями, с созданием виртуальной реальности и с различными формами киберсекса. Обсуждаем мы сегодня это с Кириллом Мартыновым, Высшей школы экономики. Кирилл, а вот я сейчас думаю, что такой один из пророков в своем отечестве, помимо Владимира Сорокина, у нас есть Виктор Пелевин, который тоже очень многие феномены описывает заранее у него в последних романах, и «Снаф», и «Любовь к трем Цукербринам» описаны вот такие вот формы секса будущего. В романе «Снаф», по-моему, там девушка, которая такой андроид, который ты программируешь, ее свойства, ее внешнее, и вот тебе поставляется вот это вот оживленная, да, одушевленная, одухотворенная кукла. А в другом романе, в «Любовь к трем Цукербринам», там изображается секс-партнеров, которые ставят перед собой некие медийные виртуальные щиты, они занимаются любовью, но у каждого из них вот прокручивается, он заказывает себе некую подборку сценариев, он видит других людей, другого партнера в данный момент. Это реалистичные вещи?
Мне кажется, Пелевин здесь, в общем, не, конечно, не единственный автор, который об этом говорит. В мире довольно много есть фантастической литературы, которая предполагает такого рода сценарии. Есть роман «Заводная», и мне, к сожалению, не смогу воспроизвести фамилию американского автора, лауреата премии «Хьюго», с очень сложной итальянской такой фамилией. Там речь, да, речь идет о, собственно говоря, тоже фактически о таком генно-модифицированном андроиде, у которого есть еще определенные социальные запросы, социальные проблемы. То есть это вот идея этого киберсекса освобождается, сочетается еще с Бачигалуппи, кажется, у него фамилия. Вот я точно не уверен, что ее
все
можно произнести. Да.
Бачигалуппи в жанре биопанк.
Вот, биопанк, да. И там вот у этого существа, вот, созданного в результате генной модификации, ну, клона фактически с элементами таким кибернетическим, у него еще есть какие-то потребности к освобождению. То есть это такая новая генерация секс-работников, секс-роботов, у которых еще имеют зачатки самосознания, которые стремятся к изменению общества. То есть тут уже и следующий ход какой-то сделан. Мне кажется, самые разные могут быть опробованы здесь сценарии, если просто от фантастики идти к технологиям. И тот факт, что это не выдумка фантастов или каких-то вот людей, которые об этом просто берутся рассуждать, по-моему, доказано уже сейчас, потому что люди очень охотно пускаются в такие эксперименты. Скажем, при нынешнем развитии массовых технологий есть огромный рынок, я не знаю, как это назвать, не секса, но, значит, такой вот женщины, как правило, хотя бывают, видимо, и мужчины, которые работают вот в этом веб-камеры бизнесе. Вот,
да,
как, да, как
да.
Они называются. То есть это вот очевидно, что есть какие-то потребители этих услуг.
Видеочаты,
да, да, которые оплачиваются за время там просмотра, время работы этой секс-работницы. Это как бы одна составляющая. Она вот так негативно окрашена, потому что это какой-то такой бизнес, находящийся в серой зоне, что-то промежуточное между там порнографией и проституцией, и при этом еще вызывает всегда вопрос о том, почему работники этой индустрии в это вообще идут, как это связано с их там уровнем жизни, образования, какой-то этической составляющей. С другой стороны, параллельно развивается ситуация, когда люди знакомятся по интернету, и, в принципе, они могут жить друг от друга далеко, и у них есть вот некая потребность какой-то такой демонстрации своей сексуальности.
Секс по интернету довольно много,
да,
совершенно, и, собственно, это и между парами происходит.
Да, если вот, я не знаю, если там человек уехал в какую-нибудь длительную командировку, у него есть интернет, его супруга ждет его дома, то, значит, он может ее попросить о какой-то там сексуальной услуге, которая иначе бы развернулась в их спальне супружеской, но, то есть это даже как
такой благочестивый сценарий предлагает Кирилл. А может, и не уезжал никуда муж? Может, просто, так сказать, просто люди познакомились в интернете, специализированном чате.
Я хочу сказать, что...
И начинается у них...
Здесь просто как бы важный этот именно момент, именно то, что вот этот киберсекс, он, в общем-то, не исключает благочестивость или того, что обычно считается благочестивостью. То есть, если мы вообще, в принципе, считаем, что любые формы там добровольного сексуального партнерства между супругами это вполне вещь благочестивая, то тогда и киберсекс сюда тоже, в общем, включается, и такие сценарии в реальности существуют. Короче, значит, если это все обобщить, то получается, что у людей есть запрос на эти вещи. И я думаю, что любая разумная работающая технология, которая сейчас будет появляться, она будет немедленно коммерциализированы и немедленно восприняты теми людьми, у которых вот уже сегодня есть эти запросы, есть опыт этого киберсекса. У нас, наверное, нет здесь социологии, сколько, какая часть общества в это вовлечена. Но явно это не доли процентов, явно это гораздо больше.
Нет, то есть это миллионы людей. Это большие проценты, и на специализированных сайтах очень большие разделы. Русские есть, и русского порно, и русские чаты, и так далее. Как бы, мне кажется, в этом отношении Россия, отставая по другим каким-то социальным технологиям и форматам, она, как часто случалось со всякими виртуальными изобретениями, Россия достаточно вот up-to-date, cutting-edge, то, что называется, да, на переднем крае. Ну, впрочем, социологии у нас нету, только, может быть, собственное субъективное ощущение. Но вот интересный вопрос, а как меняется этика? Вот Кирилл упоминал, что старый такой советский сценарий, жена застукала мужа за порнографией. А это что, измена? Скажем, человек смотрит порнографию, да даже, положим, и с другой женщиной общается в видеочате, но при этом нет никакого физического контакта между ними. Это измена?
Вот это ключевой вопрос, который здесь мы в итоге получаем, потому что выясняется, что история о порнографии, она в конечном итоге трансформируется в историю о том, как мы выстраиваем социальные отношения, романтические или семейные. Потому что действительно ответа никакого на этот вопрос нет. А обычно, ну, насколько я понимаю, логика женщины или, возможно, мужчины. Кстати, мужчина, я думаю, что если бы мужчина застукал жену за порнографией, то его реакция была еще бы более негативная, чем реакция вот такой среднестатистической женщины, вот, по крайней мере, в нашем обществе. Потому что у мужчины есть какие-то вот такие традиционные патриархальные привилегии, а женщина это просто вот она совершенно аморально поступила бы, если бы что-то подобное.
Интересно, а здесь есть гендерный дисбаланс вообще в порнографии? Ведь, я думаю, феминистки имеют много что сказать, что в основном это средство объективации, коммерциализации, эксплуатации женского тела.
Это огромная тема, она несколько, ну, отдельно вот от всего того, что мы сейчас обсуждаем, стоит. Но действительно здесь надо сказать, что феминистки были вот теоретики gender studies, это были те люди, которые тему порнографии начали обсуждать раньше всего, и действительно мейнстрим этой дискуссии касался того, что это объективация женщин. Но, как всегда, в этих спорах есть вторая сторона. Некоторые гендерные теоретики, феминистки говорят, что все-таки бывает какая-то такая, наоборот, освобождающая порнография.
Ну, а по-моему, здесь очень же много как раз равноправия. Порнография, она уравнивает, потому что очень много есть сценариев, в которых, так сказать, именно мужчина является объектом эксплуатации.
Ну, а вот как бы такой, насколько я понимаю эту логику феминисток, все-таки мейнстрим, вообще как бы мужчина в современном обществе учится сексуальному сценарию сексуальных отношений с женщинами за счет просмотренной порнографии. Массовая порнография, она предлагает в основном мужчине роль такого человека, который берет ситуацию под свой контроль во время сексуального акта и который это тем самым женщине предлагает подчиненную роль. Об этом написано там тома, просто сотни тысяч научных статей. Это все очень активно обсуждается. Вот. Но если все-таки вернуться к технологиям, потому что технологии, они безусловно, и с этой стороны должны быть обсуждены, но здесь есть вот еще какая-то огромная сфера, до которой даже и феминистки толком еще не добрались, о том, что будет с этикой вот таких семейных отношений и романтических отношений в ближайшем будущем. Вот один тезис, да, порнография становится все более реалистической и все больше похожей на сексуальный акт.
Вот вопрос, а наступит ли, наступит ли тот момент, когда виртуальный секс станет доминировать, превалировать над реальным сексом?
Вот я не знаю, если
когда
честно.
Люди уйдут
я не
в
знаю, честно сказать, как на него отвечать, потому что, на мой взгляд, ну, я, может быть, здесь как бы слишком такой технооптимист или слишком люблю различного рода технологии, я не понимаю, какие могут быть аргументы в пользу того, чтобы биологический секс сохранился. Но это опять уже отдельная тема, она не совсем к этике имеет отношение, хотя и к ней тоже. Идея в том, что в западном мире сексуальность довольно давно уже отделена от репродуктивных функций.
Да.
То есть, если вы хотите завести ребенка, вы должны это спланировать, и у вас есть вот совершенно конкретная задача, которая, в общем-то, не, может никак, быть никак не связана с сексуальным актом.
Набор технологий, да.
А с другой стороны, есть такая составляющая психологической и социальной жизни человека, как сексуальность. И, в принципе, на мой взгляд, нет никаких... Ну, я, по крайней мере, не могу сформулировать серьезных аргументов, почему секс не может стать в какой-то момент времени в развитых странах кибернетическим. Потому что, ну, очевидно, здесь как бы много причин. Это позволяет экономить время. Времени у нас всех мало, и многие жалуются, что у них нет времени на романтические отношения. Вот, пожалуйста, компьютеры приходят на помощь, медиа приходят на помощь. Это безопасно с точки зрения там, нежелательной беременности, с точки зрения венерических заболеваний. И это, конечно, гораздо более свободный формат, который обе стороны обязывает ровно к тому, к чему они хотят быть обязанными.
Ну, в какой-то степени даже и отвечает, скажем, мужской физиологии, потому что, как многие студии показывают, у мужчины заложена необходимость гораздо большего количества сценариев и партнерш.
Ну да, для того, чтобы поддерживать интерес, это да. Но для женской тоже психологии можно найти какие-то соответствия. Если для женщины важнее такой эмоциональный комфорт, то, в принципе, здесь нет причин, почему состояние эмоционального комфорта из этих практик должно быть по умолчанию исключено.
С другой стороны, я думаю, может быть, зря мы противопоставляем виртуальный и реальный секс. Виртуальный секс, он обогащает практики реального секса, и то же самое он может укреплять семью, когда вот говорим, там, здоровый левак укрепляет брак, то же самое, как бы, здоровая порнография тоже укрепляет традиционный брак.
Но это позиция такая компромиссная и не радикальная. Мы обсуждаем радикальный сценарий, просто в смысле, как в силу того, что он просто формально возможен. Когда просто сама идея того, что необходимо вот как бы поддерживать биологический сексуальный контакт, как это было, в общем, всегда, не ясно, зачем это нужно. Какова причина в том, что люди должны продолжать заниматься биологическим сексом, если они, делают это для удовольствия, и, технологии позволяют
получать больше удовольствия с меньшими транзакционными издержками.
Совершенно верно, да.
Вот вы в вашей статье в «Слоне» пишете, что идет новая секс-революция. Как бы сексуальность 2.0, освобождение от диктата сексуальности, освобождение от гендерных ролей.
Я стараюсь найти в этих изменениях какие-то позитивные вещи, потому что я уверен, что критических вещей будет сказано тоже немало, и в эту игру тоже можно играть. Мне кажется, так же, как экономическая независимость женщин во второй половине 20 века и изобретение доступных контрацептивов привело к тому, что сексуальные отношения в западном мире стали более свободными и более такими индивидуализированными. Каждый выбирает себе там сексуального партнера по своему вкусу, и у него нет каких-то моральных ограничений в этом, если он не нарушает там чужие права. То сейчас мы как бы выходим на следующий шаг, потому что технологии сделают сексуальную революцию еще более полной и более доступны для тех людей, которым приходится много работать, например.
Ну что ж, с призывом к сексуальной революции и к расширению пространства свободы, в любом случае очевидно, что у человека появляется гораздо больший выбор в реализации своих сексуальных сценариев и гендерных ролей, и которые ему предоставляет порнография. Так что с призывом к расширению пространства свободы мы закончим нашу программу. Поблагодарим Кирилла Мартынова. Напомню, что это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».